Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение. 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Пастернак, Скрябин. Волков рекомендует. Сильвестров. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал однажды Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно в последнее время, опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Впрочем, тогда, весной 1914-го, еще мало кто ждал той чудовищной катастрофы мировой войны, которую историки теперь называют почти удавшимся самоубийством западной цивилизации. Не веря в беду и боясь ее накликать, мир жил как обычно, не зная, в отличие от нас, как опасно не извлекать уроков из истории. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла. 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть. В прошлом году, отмечая столетие 1913 года, мы говорили о явлении великого русского поэта Мандельштама. В эти предвоенные годы русская поэзия чрезвычайно обогатилась. Если в прошлом году мы говорили о явлении Мандельштама,
появлении его книги «Камень»,
то сейчас я предлагаю поговорить о явлении другого великого русского поэта.
Речь идет о том, что Борис Пастернак, член вот этой так называемой «большой четверки», то есть Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, в 1914 году выпустил свою первую книжку поэтическую под названием «Близнец в тучах». Первое отличие, которое бросается в глаза, мне кажется, если сравнивать его с «Камнем» Мандельштама, оно заключается в том, что Мандельштам от своей первой книги никогда не открещивался, а Пастернак считал свою первую книжку, вот этого самого «Близнеца в тучах», начиная с названия, которое он задним числом считал претенциозным и таким чересчур символистским. Он считал эту книжку необязательной, неудачной и сожалел о том, что он ее опубликовал вообще.
Интересно, что 1914 год был для него решающим, и не только потому, что он выпустил книгу, о которой он действительно потом жалел, и несправедливо, но еще и потому, что его признали. Наконец кончился этап ученичества, наконец он покончил с музыкой, покончил с философией, наконец он выяснил, кто он. Он выяснил, что он поэт, и в этом ему помог Брюсов. Лазарь Флейшман, наш товарищ, мой однокашник по университету, а ваш товарищ школьных лет, который сейчас профессорствует в Стэнфордском университете.
И является, да, главным специалистом по Пастернаку. Да.
Он очень интересно пишет о начале Пастернака и говорит о том, что для него необычайно важную роль в его судьбе сыграл отзыв Брюсова. Брюсов тогда был такой папа.
Мэтр.
Он
главный
был
мэтр,
папа, да, римский от русской поэзии. Он тщательно следил за каждым новым поэтом. И вот он оставил такой отзыв о стихах молодого Пастернака. Он писал: «У него чувствуется наибольшая сила фантазии. Его странные и порой нелепые образы не кажутся надуманными. Поэт в самом деле чувствовал и видел так. Футуристичность стихов Пастернака не подчинены теории, а это своеобразный склад души». И вот этот своеобразный склад души Пастернак чрезвычайно обрадовался этой оценке, и, по-моему, она сыграла огромную роль в его поэтической судьбе, потому что помогла ему вылепиться, помогла ему отделиться от других.
Вы знаете, я немножко по-другому оцениваю эту рецензию Брюсова, потому что в ней он сравнивает Пастернака с его двумя сотоварищами по этому футуристическому объединению, по «Центрифуге», Сергеем Бобровым и Николаем Асеевым. Ну, Бобров вообще чрезвычайно мало вспоминаемый в наше время поэт, а Асеев, мы помним, в основном как соратника Маяковского и стихов вот с такими явными...
Хватка у него моя, как говорил Маяковский.
Да-да-да. Со стихами, в которых присутствует Маяковский. Вообще тема Маяковский и современная ему поэзия, она очень интересная и сложная, потому что мы сегодня склонны воспринимать Маяковского через призму его позднего творчества и поэм типа «Хорошо». и таких всяких просоветских утилитарных произведений. А в тот момент Маяковский воспринимался как совершенно новое, огромное явление.
И... Я так вот воспринимаю его до сих пор, да. Каким он и был, и на Пастернаку он производил гигантское впечатление.
Так он производил впечатление на всех. Смотрите, из этой четверки меньше всего о Маяковском говорил Мандельштам. И для Цветаева он был очень значительной фигурой. И что самое удивительное, он был такой значительной фигурой для Ахматовой. Уж казалось бы, Чуковский, как вы помните, сделал себе немалые деньги на том, что он сделал. Лежал с лекцией под названием «Ахматова и Маяковский», где противопоставлял этих двух поэтов. И действительно кажется, что это вообще разные полюса.
Они были
поэзия.
Разные полюса.
Да.
Но вы знаете, молодой Маяковский – это как топор под компасом. Неважно, куда плывет корабль, но он обязательно изменит курс, потому что Маяковский вмешался уже в русскую поэзию. Это, конечно, характерно и для Пастернака, который очень боялся походить на Маяковского. И футуризм для него – это большой риск для него был, потому что он боялся потерять свое лицо.
Вы знаете, позднейшая проза Пастернака, его «Охранная грамота», она ведь в значительной степени диалог с Маяковским. И как раз об этом Флейшман хорошо очень пишет. И Пастернак рядом с Маяковским часто ощущал какую-то свою недостаточность. Сейчас это нам кажется даже, может быть, странным. И если уже говорить об этих двух поэтах, оба грандиозные фигуры, я совершенно вот этого шапкозакидательства в отношении Маяковского не принимаю, но все-таки я, конечно же, отдам предпочтение Пастернаку. Другое дело, что я отдам предпочтение Пастернаку, даже если говорить о всей большой четверке, при том, что мое личное знакомство с Ахматовой, они наложили, конечно же, неизгладимый отпечаток на все мое восприятие ахматовского творчества. И все-таки вот сегодня я, при том, что ранняя Ахматова в особенности, мне кажется, сейчас очень актуальной для объяснения женского мышления в современной России, все-таки стихи Пастернака и в особенности ранние стихи производят на меня громадное впечатление именно этой потрясающей эмоциональной свежести.
Мне кажется, что Пастернак, именно ранее Пастернак, вновь становится актуальным. Дело в том, что, как мы знаем, Пастернака было два. И когда он впал в немыслимую простоту, эти стихи мне чрезвычайно нравятся, как раз именно эмоциональностью. Но ранее Пастернак, он мне дорог по-другому. Это как будто бы два поэта, собственно говоря, так оно и есть. И ранее Пастернак, знаете, почему он так важен сегодня, мне кажется? Потому что его представление о роли поэзии, его метафора поэзии, она очень актуальна. На мой взгляд, каждый поэт должен выработать для себя определение поэзии. Вот, например, что такое была поэзия для Бродского? Какая одна самая важная черта в поэзии, самое важное свойство поэзии было для него самым важным? Я вам скажу, это скорость, ускоритель мысли. Он считал, что поэзия помогает сделать мысль ясной быстро. То есть не нужно ничего разводить, она все сама подскажет, язык сам подскажет и вывезет.
У него была идея активной функции языка, при которой язык как бы сам по себе производит мысль уже.
Да. Совершенно верно, да. Стихи – ускоритель мысли. Вот его рабочее определение поэзии. Я однажды Лосева спросил, говорю, ну вот Бродским понятно, а какое у вас определение поэзии, рабочее определение, в котором вы работаете? И Лосев очень неожиданно ответил, он сказал, что для меня стихи – это игра. Это
да,
серьезно.
Это справедливо, но это причем, высокая игра.
Причем Лосев относился к стихам с большим достоинством. Однажды мы с ним вместе выступали где-то, и он читал свою статью, эссе, а потом сказал, а теперь я буду читать стихи, но для этого мне придется встать. Так вот, какое рабочее определение поэзии было для Пастернака? Губка. Он считал, что стихи вбирают в себя реальность. Они концентрируют ее, как губка высасывает все из окружающего. И вот эта вот губка Пастернака – это, по-моему, очень постмодернистское, я бы сказал, определение. По-нашему, как теперь принято говорить, это полимпсест, да? Это просвечивает одно сквозь другое. И вы знаете, я считаю, что говорить о поэтах абстрактно невозможно, поэтому я приготовил сегодня стихотворение Пастернака, которое мы в молодости читали. Это был даже не то чтобы гимн, а это был пароль. Поэтому стихотворению понимали своих. И очень часто за нашими пирами, за нашим выпиванием читались эти стихи. Вот давайте послушаем стихотворение. Оно написано еще в 13 году, но именно в 14 году этим стихотворением Пастернак уже поражал своих первых поклонников. «Пиры. Пью горечь тубероз, небес осенних горечь, и в них твоих измен горячую струю. Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ, рыдающей строфы сырую горечь пью. Исчадя мастерских, мы трезвости не терпим. Надежному куску объявлена вражда. Тревожный ветр ночей тех здравит свиночерпим, которым, может быть, не сбыться никогда. Наследственность и смерть за стольцы наших трапез, и тихою зарей верхи дерев горят. В сухарнице, как мышь, копается анапест, и Золушка спеша меняет свой наряд. Полы подметены, на скатерти не крошки, как детский поцелуй спокойно дышит стих. И Золушка бежит в одни удач на дрожках, а сдан последний грош и на своих двоих. Как вам эти стихи?
Ну, стихи, с которыми мы все выросли, которые мы впитали как губка. Слушать их, во-первых, возвращаешься в дни своей юности, и это действительно было паролем и манифестом, и лозунгом нашего существования тогдашнего. Мы все хотели жить так, как оно описано в этом стихотворении.
Но за этими стихами, которых так легко принять их просто как должное, не разбирая и не вдаваясь в подробности, лежит огромная традиция поэтическая. И если мы вглядимся в вот эту губку, если мы ее выжмем заново, то мы узнаем много нового. Томас Венслова, замечательный поэт, литовский поэт и русский словист, и американский гражданин, очень интересно анализирует это стихотворение. Я хочу пройтись вместе с ним по этим строчкам. Он говорит о том, что первая строфа, что это такое? Это дионисийское состояние опьянения. Но пьет он не вино, поэт, а пьет горечь. А горечь, сопряженная с горением, и в неназванном тексте горем. То есть он пьет горе, а не горечь. Причем мне это очень интересная параллель. Вы помните у Бродского колыбельная трескового мыса? Почему треска? Потому что треска – это тоска, которую нельзя назвать. И вот это вот упущение, по-моему, очень красиво работает у Пастернака. Дальше. Почему вместо классических роз у Пастернака туберозы? Потому что туберозы – это осенний цветок, символ страсти и опасного наслаждения.
И кроме того, туберкулез.
Совершенно верно. Вот видите, можно и так дальше. Дальше Венслова говорит. Во второй строфе есть краткий, если не кратчайший из возможных, футуристический манифест. «Исчадия мастерских мы трезвости не терпим. Надежному куску объявлена вражда». Вот это вот основные признаки движения футуристов. Культ мастерской. Отношение к слову как к вещи.
Это извечный романтический слоган.
И вот, наконец, самая запоминающая строка, которую все любят цитировать. «В сухарнице, как мышь, копается анапест». Я никогда не понимал, почему анапест как мышь копается. Потому что, если так подумать, то как размер анапест не похож на мышь. Но мышь здесь, конечно, появилась совсем по-другому. Во-первых, дальше идет Золушка. А Золушку везли мыши в карете у сказки «Перо». И она серая, как зола мышь. Но здесь же, Венслова говорит, сопоставляет это стихи, сочиненные ночью во время бессонницы Пушкина. «Жизни мышья беготня». И таким образом стихотворение Пастернака оказывается прошито насквозь ассоциациями с классической поэзией.
Мышь – это же вообще символ времени.
Кстати, она грызет время.
Да-да-да. И, кстати, отсюда протягивается параллель к стихам Бродского на эту же тему, где тоже мышь грызет.
У Лосева есть
язык.
Ссылка на устный комментарий Бродского. Бродский говорил, что слово «грядущее» у него ассоциируется с словом «грызущее». Поэтому мыши – грызуны и выбегают на это слово, говорил Бродский. Вы чувствуете, как эта губка, она все выдавливается, выдавливается и выдавливается. А, наконец, Золушка. Золушка в конце стихотворения оказывается синонимом поэзии. Смысл заключительной сентенции в том, что искусство может быть высоким и низким, что именно в смене наряда, пишет Венслова, в стыке противоположности его сила, что оно есть риск, случайность, игра в мире детерминизма. А я бы сказал, что это и пир во время чумы. И в более поздних стихах Пастернака постоянно встречается этот образ. На пире Платона во время чумы. Вот это сочетание пир Платона, где говорится об эросе, в том числе об эросе творчества, об эросе культуре, и чумы, в которой Пастернак прожил всю свою жизнь. И вот этот пир во время чумы, это и есть Пастернак. Вот это его тема, с которой он явился в русскую поэзию. Знаете, моя любимая строчка у Пастернака, это не стихи, а из письма военных лет. Он жил в Переделкино, было очень холодно. И он говорит, знаете, когда есть дрова, то нет ничего лучше мороза, потому что именно в мороз чувствуется особенно яркая жизнь. Вот это и есть пир во время чумы Пастернака.
Из всего, о чем вы говорили и над чем задумываешься, когда читаешь Пастернака, это то, что этот поэт был на самом-то деле из вот этой четверки, быть может, самым большим романтиком. Что довольно странно, если вспомнить...
И самым счастливым человеком.
Да, что он начинал свой поэтический путь вот томик «Близнец в тучах», он начинал ведь как футурист, и как такового его воспринимал Брюсов. И Брюсов об этом и говорит в рецензии. И товарищи его считали себя футуристами. Но сегодня мы по слову «футуризм» подразумеваем нечто совершенно другое. В первую очередь, конечно, Маяковского, но затем также вот таких поэтов, как Хлебников или как менее известный, но очень влиятельный Крученок. Пастернака сегодня никто, кроме вот исследователей, тех, которые обращаются к истокам его творчества, с футуризмом уже не связывает. И для меня поэтому, когда я задумался над тем, какую музыку нам показать в связи с творчеством Пастернака и в связи с его «Близнецом в тучах», для меня стал вопрос, а какой же композитор был бы наиболее близким духу Пастернака, молодого Пастернака?
Ну, конечно, ответить на этот вопрос очень просто. Скрябин, потому что Скрябин был его кумиром. К Скрябину он принес свои первые музыкальные опыты, и именно Скрябин решил его судьбу. И именно после визита Скрябина он отказался от музыки.
Но тут ведь скрыт парадокс, потому что Скрябин – это самый яркий представитель символистского направления музыки. Если уж мы какие-то ярлыки ищем подходящие, потому что все, на самом деле, ярлыки, конечно, это вещь чрезвычайно условная. Но для меня, и я думаю, что здесь я совсем не буду оригинальным, Скрябин – это величайший символист русской музыки. А Пастернак, опять-таки, себя объявлял и мыслил футуристом.
То есть врагом символизма.
Да.
Они все приходили в поэзию для того, чтобы побороть старшее поколение поэтов, а именно символистов.
И я, когда думал об этом, вот какой наиболее подходящей была бы музыкальная параллель к «Близнецу в тучах», я как раз вспомнил о совсем другом композиторе, которого Пастернак, если судить по его опубликованной, скажем, переписке и по воспоминаниям о нем, никогда особенно не жаловал, а именно это Игорь Федорович Стравинский. Стравинский, причем именно Стравинский 14-го года, того самого года, когда вышел «Близнец в тучах». К этому времени Стравинский уже был состоявшимся автором. Тут очень существенная разница в возрасте, потому что Стравинский у нас 1882 года рождения, а Пастернак 1890. Целая эпоха их разделяет. И Стравинский к 14-му году уже был автором трех великих балетов «Жар птицы», «Петрушки» и «Весны священной». И эта триада его сразу позиционировала как, может быть, ведущего русского композитора той эпохи, в то время как Пастернак, он был всего лишь навсего дебютантом, который вот удостоился такой полуснисходительной оценки Брюсова. Но в это время как Стравинский был на переходе, и у него именно в 1914 году появился очень энигматический опус под названием «Три пьесы для струнного квартета», которые даже сейчас, когда ты слушаешь, ты понимаешь, что это экспериментальная музыка. И я хочу показать отрывок, который так и называется «Эксцентриада», «Эксцентрик», где, как мне кажется, можно найти явные переклички с ранними стихами Пастернака.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Музыкальное приношение».
А теперь мы, конечно, не можем обойти фигуры Скрябина, его влияние на Пастернака. Пастернак, если говорить о композиторах, которые на него оказали огромное влияние, и под чьим крылом он прожил всю свою жизнь, то это Шопен и Скрябин. Да, очень схожих композиторов. Тоже это не сразу об этом думаешь, но ведь Скрябин, когда начинал, писал под сильнейшим влиянием Шопена.
И потом это фортепианная музыка, в том, да, в другом случае.
И в итоге мы можем понять, как поздний Скрябин, а ведь он умер, погиб скоропостижно в 1915 году, то есть через год после выхода «Близнеца в тучах». И мы знаем очень хорошо это хрестоматийные факты о их встречах с Рябиным, с Пастернаком, и о том влиянии, которое он на него оказал, какую роль он сыграл в отказе Пастернака от карьеры композитора, о которой Пастернак серьезно думал. И образцом вот такой музыки, который перекликается во многом с творчеством Пастернака, является опус Рябина под названием «К пламени», который появился тоже в 1914 году. Под конец я хочу показать очень любопытную вещицу. Это прелюдия самого Пастернака, который, как я уже сказал, серьезно думал о композиторской карьере. Это прелюдия его, он ее сочинил в 1906 году, то есть когда ему было 16 лет, и она показывает, какое влияние на Пастернака, композитора, и на его мышление музыкальное оказал Скрябин. Это, конечно, музыка всеми своими нитями, связанная со Скрябинской, и очень любопытный образец музыкального творчества самого Пастернака.
Рекомендует.
Сегодня, когда на устах у всех Украины события, связанные с ней, я хочу обратить внимание наших слушателей еще раз, потому что мы говорили уже об этом композиторе, но сегодня обращение к нему будет особенно значительным. Я хочу обратить внимание на творчество Валентина Сильвестрова, одного из самых замечательных современных авторов, украинского композитора, с которым я имею честь быть знакомым, и творческая судьба которого очень любопытна. Он родился в 1937 году, и начинал он свой творческий путь как ярый авангардист. Он увлекался самыми тогда новейшими музыкальными новациями, он был сюрреалистом, шагал в русле новейших техник западного авангарда. Но чем дальше он двигался, тем больше он разочаровывался в авангардном пути своем, и он перешел на неоромантический стиль, который сам он именовал слабым стилем. Это очень интересно. Это стиль, основная тенденция которого – это рефлексия по поводу прошлой музыки. Это не стремление что-то изобрести, вот стремление типичное для авангарда, а это стремление отрефлексировать и как бы поразмышлять на тему о том, что музыка нам дала в прошлом, и как это прошлое опрокидывается и отражается в современности.
Интересно, что Сильвестров в последние месяцы, месяцы, связанные с Майданом, каждый день ходил на Майдан, и он давал интервью о своем политическом отношении к украинским делам, и среди прочего его спросили, какую музыку на Майдане надо играть. Он сказал, ну, наверное, революционный этюд Шопена. А потом, подумав, сказал, что, вы знаете, ничего не нужно играть, потому что там поют украинский гимн. И этот гимн – это и есть замечательная музыка, уникальное произведение, которое сочинил Михаил Вербицкий в середине XIX века. Так вот, он говорит, что гимн Украины, в нем есть признаки литургического начала. В этом гимне затонула какая-то память о литургии, о всенощной. В этом простом напеве словно дует ветер, словно ветки деревьев поют. Мне кажется, что можно сказать о его музыке тоже.
Да, вот мне кажется, что гораздо больше эти слова характеризуют творчество самого Сильвестрова. И, может быть, даже в первую очередь. Потому что вот все его творчество последних лет – это вот такая рефлексия относительно прошлой музыки, и это все тихое. Музыка, которая требует чрезвычайного вслушивания в нее. Что очень интересно, вот опусы, они кажутся сильвестровские теперь чрезвычайно простыми и как бы доступными. А на самом деле они требуют, как я уже сказал, определенного встречного усилия со стороны слушателей, погружения в них. И что интересно, они снабжены, эти опусы Сильвестрова, подробнейшей детализацией авторских указаний. Что где, что громче, что тише, где малейшие какие-то изменения. Изменения автором фиксируются, и я знаю, он требует от исполнителей своих вот этого внимания к самым мелким авторским указаниям. И вот я сказал, что все творчество Сильвестрова за последнее время, оно такое тихое. Но началом этого тихого периода были песни, которые так и назывались «Тихие песни». Они сочинялись Сильвестровым в течение 1974-77 годов. И я хочу показать одну из них на слова Тараса Шевченко. Это отрывок из поэмы Шевченко «Сон». И мне кажется, что вот это тихое вслушивание в поэзию и тихое размышление над этой поэзией как раз очень характерно для Сильвестрова, и оно бросает какой-то отраженный свет и на сегодняшние украинские события. Рекомендую.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Владимир Морозов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.